Здравствуйте, дорогие наши зрители. У меня сегодня в гостях необычный гость. Я очень рад. Михаил Семенович Казиник. Мы договорились называть друг друга по именам. Михаил и Андрей. Уж не обессудьте, как мы договорились, так и будет. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, дорогой Андрей. Очень рад вас видеть, потому что, знакомясь с вашим творчеством, я поражаюсь. Мне казалось, что уже философов в подлинном смысле слова уже нет на земле. Есть либо которые забивают головы такими словесами, чтобы было ясно, что они философы, их надо переводить на другой язык, да? А есть люди, которые философы, но они только такие домашние философы. Вот. И тут я вдруг смотрю ваши ролики, ваши выступления слушаю и потрясаюсь, как вы сложнейшие вещи говорите, как Сократ, демократическим языком. То есть здесь у меня возникает ассоциация с античным полисом. Совершенно четко то, что вы делаете, по сути, вы античный философ. И это для меня большая радость и честь с вами встретиться.
Спасибо большое. Я, вы знаете, недавно узнал, что и термин философии, и глагол философейн возникали в V веке уже в демократических Афинах. И изначальное слово было не что-то высоколобое, сложное, а граждане дискутируют между собой. Это диалог, который обозначал спор, дискуссии, обсуждение каких-то
Да.
тем. Так что сегодня мы с вами пофилософствуем в этом значении.
Точно
Да.
так же, что школа. Помните, школа в Древней Греции, это был отдых, каникулы.
Да, досуг. Досуг.
Досуг.
Школа,
Досуг.
досуг, безусловно.
Школа, досуг. И, кстати, вот сейчас мы разговаривая с Еленой Преображенской, мы как раз об этом говорим, что в школе нужно вернуть греческое значение. Досуг, радость, отдых. Отдых, потому что познание – это великое счастье и великий отдых.
А не только Аристотель считал, что по досугу мы можем судить о человеке.
Да,
Как
да.
человек проводит досуг, такой он и есть. Свободный или не свободный. Может быть, сегодня мы немножко затронем эту тему. Позвольте мне вопрос вначале развернутый. Мы с вами поговорим о культуре, о судьбе культуры. И я, наблюдая последние месяцы, может быть, годы, общую тенденцию, увидел, что культура попала в не очень благоприятную ситуацию. С одной стороны, скажем, одни видят в культуре, одной из больших мировых культур, причину воинственности, причину всех бед, причину войн, которые сейчас происходят. Другие видят в культуре повод для агрессии, для каких-то опасных вещей. Третий, если говорить, например, о современном западном обществе, видят в культуре прошлых веков много опасных тенденций, с которыми сегодня они пытаются рассчитаться. Великие прошлого неугодны многим современным, скажем, гражданам, демократам, мыслителям, блогерам. И получается, что культура попала между не только Сциллой и Харибдой, она не устраивает всех. На нее пытаются возложить все вины, проблемы современного мира. С другой стороны, в ней усматривают колониализм, значит, неуважение личности, в ней усматривают причины многих неравенств и так далее. И возникает вопрос, а есть ли у нашей культуры будущее? Есть ли у этой цивилизации будущее? Что вы думаете?
Вы задаете самый острый вопрос, который меня волнует вот все эти времена, особенно последние воинственные, и мне хочется об этом бесконечно говорить, собрать всех мыслящих людей и в конце концов опять, как когда-то, попытаться дать определение культуре. И мне кажется, что сегодня опять нужно вспомнить то, что сказал, то гениальное, что сказал Ницше. Давайте вспомним парадокс. У Толстого Льва Николаевича в кабинете висел портрет Шопенгауэра, да? И он поклонялся Ницше. То есть он, как же это так? С одной стороны, для нас он, Ницше, это какое-то страшное существо, чудовище, чуть не философская предтеча фашизма, а с другой стороны, целый ряд величайших людей в мире считают, что Ницше это вообще божественное послание нам, хотя он написал «Антихристианин» и так далее. И вот, знаете, такое ощущение у меня. Ницше сказал о том, что культура – это тонкая яблочная кожура, помните, над раскаленным хаосом. Вот мне кажется, что здесь путь к тому, что мы должны все-таки понимать под культурой. как спасение. Она настолько хрупкая, она настолько тонкая, она может погибнуть. Потому что хаос раскаленный, страшно агрессивный и абсолютно дикий. Но вы знаете, мне кажется, что не культура, нужно об этом говорить много, по-моему, виновата в том, что происходят какие-то процессы на Земле, из-за которых винят культуру, а именно ее недостаток. Именно недостаток. То есть культуру ругают за то, что люди не восприняли ее умно. Понимаете, не восприняли ее как спасение, как защиту, потому что культура – это такой, вот я не знаю, согласитесь ли вы со мной, такой великий раздел философии. Например, что такое музыка? Музыка – это же застывшая магия, это же знаки, это знаковая система, это эзотерика чистейшей воды. Вы берете партитуру 4-й симфонии Брамса и видите послание. Мы все ищем послание из инопланетян, мы ищем послание в раскопках. Вот перед нами лежит партитура симфонии Брамса, которая величайшее послание, которое только может быть. И оно не звучит, оно не мое, пока мы не расшифруем, и каждый музыкант не получит образование в течение 20 лет. Понимаете, с 6 лет на скрипке будет играть. До 16, кто поступит в музыкальное училище, кто в консерваторию закончит в 25, если без аспирантуры, да, и тогда он получает доступ, но он должен еще пройти сложнейший конкурс, он должен вот это послание сыграть с листа. У него есть такой конкурс, сначала он играет концерт Бетховена или Мендельсона, а потом он должен сыграть то, что написано в нотах, сразу, не готовясь. Представляете, кто такой должен быть музыкант оркестра? Только оркестр. И кто такой тогда Брамс, которого нужно прочитать с листа? И когда мы читаем, то мы получаем послание, действительно послание. Вот я сейчас всем рассказываю о том, что сонатная форма – это великий бизнес-проект. Почему? Потому что экспозиция – это красная шапочка, которая задумала пойти к бабушке. Разработка – это она пошла. И была бы не сонатная форма, если бы ей не встретился волк. То есть красная шапочка пошла к бабушке и выпила с ней чай с пирожками. И с малиновым вареньем, как всегда. Да? Тогда это трехчастная форма. Но как только появляется волк, волк превращает простую трехчастную форму в сонату, в симфонию мгновенно. Потому что волк осложняет все дело. Он может съесть красную шапочку, не съесть. Он ее выплюнет, у него живот разрежут. Охотники придут или не придут. Понимаете, если не придут, получится неоконченная симфония Шуберта. Там охотники не пришли. И красная шапочка уснула в животе у волка, если взять эту же сонатную форму. Понимаете? И вот получается, что мы обладаем тайнописью, тайными знаками. Мы начинаем говорить глупости. Этот с тем-то спал, этот так-то высказывался, этот к тому-то поехал и восхвалял его, этого идиота. Этот там не спал ночами, этот так... То есть мы занимаемся глупостями, они сделали самое главное. Они зашифровали в этих знаках нам великие космические послания. Знаете, у меня в книге «Тайны гениев 1» даже есть такая мысль о том, что вот эти все гении существуют как адвокаты планеты Земля. Потому что если Господь Бог или главный инженер, я его называю, чтобы не обидеть, любое имя Бога подставляется туда, я называю его главным инженером. Если главный инженер посмотрит на свое деяние, что у него получилось, он должен взять кувалду, ну, такую кувалду, которая сейчас очень популярна в разговорах и в общении, да, даже сувенир есть теперь кувалда, да, кувалду и зададуть по нашей земле раз и навсегда, считая, что эксперимент не удался. Но как только он замахивается в это время, именно в это время, потому что все время это звучит, мы какую-нибудь баховскую пасхалью даем, или бетховенскую сонату, или какой-нибудь квартет поздний он заслушался, и тогда главный инженер говорит, Господи, нам повезло, он же меломан у нас, да, он держит эту кувалду и говорит, ну я же не могу.
Замирает рука, это... да, в восторге, и рука как бы отводит, он отводит руку. Да?
Да, 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 он отводит руку и говорит, ну это же тоже они, что же я из-за вот этих гениев буду уничтожать всех, так они же его родили. Они его родили, они его научили каким-то образом, они его не забили насмерть никакими ремнями, они его кормили, поили. Они что-то даже, может быть, пытались ему рассказать, а он гений, он вырвался и так далее, и так далее. Так вот, понимаете, люди же неверно понимают культуру. Вот Чайковский написал 6 симфоний, да? 6 философских идей, трактатов. Причем каждая симфония повлияла на все последующее развитие музыки. Я беру его, например, украинскую симфонию, да? Где журавель звучит. И вот берем финал симфонии «Журавель». Чайковский осмелился взять самую простую мелодию на земле, с которой ничего не выжмешь. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все. Па-па-па-па. Жура-жура-жура. Что он сделал? Он родил Стравинского из этого журавля. Стравинский весь построен на журавле, потому что журавель это весна священная, это петрушка, это все, из чего выросла вся музыка 20 века, в том числе Стравинский. Из него вырос Дариус Мийо из шестерки французской, с его быком на крыше и так далее. То есть культура, она отпочковывается, развивается, пока она слабенькая, кожура яблочная, да, а потом вдруг выясняется, что яблони появляются, райский сад появляется и так далее. А мы, значит, вместо того, чтобы сказать: «Господи, спасибо вам, гений, спасибо, вы такие несчастные, были, вам так тяжело было жить, вы что-то не так любили, не туда ходили, не с теми встречались». Но мы вдруг закомплексовались на этом, вместо того, чтобы послушать и перед вами вас благодарить навсегда. И мы даже не можем вам сказать спасибо за то, что нас не убивают, за то, что вы наши адвокаты, добровольные, бесплатные. Вот, понимаете, для меня эта проблема звучит именно так.
Ну, а давайте с другой стороны подойдем. С Богом все понятно, он меломан. Меня интересует другой вопрос: что с нами произошло? Что с нами происходит? Ведь мы живем во время, когда большинство имеет голос, приоритет. И вы говорите о гениях, которые одаривают человечество своими произведениями, но не менее важно, и вы делаете очень много, уже достаточно давно, большую работу по тому, чтобы обратить внимание людей на этих гениев, на эту музыку, научиться ее воспринимать. Но если говорить о, скажем, вашем наблюдении, насколько возможно открыть эти произведения, эти шедевры большому количеству людей? Ведь сегодня большинство решает все. Больше лайков, больше просмотров, голосование количеством. А ведь все это создано не для количества. И мы живем в мире, в котором возникает дисбаланс. Культура возникала в одних условиях и создавала нашу великую западную цивилизацию, а мы попали в другие условия. Поэтому как бы есть два пути. Понятно, что большинство никогда не сможет, ну, по-настоящему эту музыку воспринять. Или нет, или я ошибаюсь.
Вы не ошибаетесь. Большинство в этих условиях не сможет. Но здесь придется разделить, вот как вы, как философ, тоже делите явление, понятие на группы, что есть такая группа, есть такая, есть такая. Вот я сейчас тоже разделю. Есть такая группа, которой вовремя не попался учитель. Вот они должны были быть теми, кем они не стали, потому что учитель не попался. Вторые, ну что делать? Это какая-то невероятная рабская психология, которая, сколько бы меня ни ругали за это, за раба, я все равно буду убежден в этом, потому что когда тот самый Герасим получил указание утопить свою самую, единственное, кто у него есть, свою собаку. Я помню, с детства плакал, даже сейчас, когда я начинаю думать об этом и вспоминать текст Тургенева, как
Это ужасно,
собака.
история очень печальная, да, я согласен.
Смотрел на него умными глазами, да, помахала хвостом, а он, поскольку он глухонемой, только осталось только закрыть глаза, и тогда он ничего не сделал. Понимаете, вот это вот позиция огромного количества людей, понимаете? Он глухой, он немой, он в этом не виноват, да? Он не умеет говорить, не слышит, и не услышит даже всплеска. Он не слепой. И вот собак он видит. И он закрывает глаза, и тогда он слепо, глухо, немой. Он ничего не сделал. Собака выскользнула, выпала. Но самое страшное другое. И никто не ставит этот вопрос. После этого всего Герасим, утопив собаку, своего единственного друга, он уходит от барыни, не появляется, он уходит. Так почему он не мог уйти с собакой? Вот это никому ведь, нормальному человеку почти не приходит в голову. То есть у каждого внутри в голове что-то шевелится еще в школьные времена. Если он ушел, все равно ушел. Так почему же он должен был это... А потому что ему было приказано. Приказано убить собаку. Давайте утопить. Он выполнил приказ, а потом с чистой душой ушел от командира, приказавшему это, от этой страшной барыни. И вот, понимаете, если отвечать на этот вопрос, то вот это вот та категория, которой приказано всей масс-медийной системой смеяться над великим искусством. смеяться над великой музыкой. Именно смеяться даже, понимаете? Не то, что ценить, не ценить, слушать, не слушать, а издеваться над ней. Я сколько такого пережил в пионерском лагере, когда я приехал со скрипкой. Что мне только не говорили про мою бедную скрипку. А вообще человек со скрипкой в те времена, вот сколько бы мы ни говорили о культуре, это было просто страшно. Я потом говорил: мама, я не возьму с собой скрипку. Мама говорит: ну ты ж понемножку, я договорилась с медсестрой, ты у нее в комнате сможешь позаниматься, сыночек. Я говорю: да, мама, я позаниматься, а все остальное время надо мной будет издеваться. Причем, понимаете, со скрипкой, да еще национальность, да и все вместе, это вообще двойной удар, понимаете. Вот потом армия, та же история, но когда я привез скрипку в часть, мне разрешили, там был чудесный начальник политотдела, Пальчевский такой, он сказал: Миша, ты у нас будешь читать лекции про историю музыки, про историю искусства. Мы тебе дадим всю аудиторию и все. И вот когда я уже начал читать, то он через некоторое время сказал: слушайте, у нас часть больше не боевая. Они все ходят и рассуждают про симфонии Бетховена и про то, чем поздний Моцарт отличается от раннего. Она в бой не пойдет. Я им скажу: в атаку, бей врагов. А они будут сидеть и говорить: все-таки поздний Моцарт, он там, и так далее, он масон и так далее. Он говорит: разве можно так? Значит, нельзя. Но я позволяю это. Попробуем. Ну, одна часть, она погоды не изменит в советской армии. Я позволяю это делать. Он позволял, понимаете? Вот такое, но это встречается же нечасто.
Так, подождите. Вы только что рассказали нам, что музыка великая понижает боевой дух армии.
Да.
Так.
Ну, понимаете, смотрите, вот такую вещь. Я очень много раз, когда вот были проблемы с Грузией, я дал целый ряд передач о том, какая у грузин средневековая музыка. Какие у них системы пения. Мир не знает такого. Вот что нужно сделать, чтобы погубить это? Убить всех грузин. Всех грузин. Убить. И не будет этой системы. И никогда не было. Если останутся какие-то записи, скажут: вот так когда-то была группа, удивительный народ был, они вот так пели. И это пение ни Бетховен не может понять, ни Моцарт не может понять, ни Вагнер. Все курят в сторонке нервно, когда слышат грузинское секундовое пение. Понимаете, секундовое, когда ни один нормальный человек ни в одной стране мира не может удержать секунду. Он перейдет в терцию, он не может держать диссонанс. А у них диссонансное пение, а звучит как божественное откровение, да? И вот я все время об этом говорил. Говорил, потому что появились в обществе настроения, что вот грузины, понимаешь, они фашисты, их надо убивать, потому что они такие сякие и так далее. То есть я в это время давал передачи. И вот так я делал со всеми, когда начинались эти проблемы. Вот когда была проблема Карабаха, Первая война, я давал все время музыку азербайджанцев и армян. Говорил: послушайте, какие мугамы! Гениальные мугамы азербайджанцев. А теперь послушайте, кто такой Комитас, послушайте его гениальную музыку, смотрите, какой вклад эти два народа дали. Они бы обнялись, они бы такую в синергии создали культуру, искусство, вы себе представить не можете. Поэтому я считаю, вот вы меня правильно подловили на том, что я практически показал, что музыка и искусство снижают боевой дух в армии. Если бы искусство было главным предметом, если бы человечество поняло, что искусство и культура – это самое-самое важное в развитии цивилизации, в развитии человечества, то, я думаю, что войн бы не было, их можно было бы остановить. Это звучит утопично, но я уверен, потому что нельзя ненавидеть народ, скажем, немецкий, создавший, давший миру Бетховена, Гёте, Баха и так далее. Нельзя, просто если человек понимает, кто такой Гёте. Сейчас, когда я узнал, значит, первая информация о том, что уничтожили 1200 евреев в Израиле, да, зарезали, разрезали, убили, я сразу представился, что по законам процентным, мы же знаем, какой процент среди евреев, учителей, ученых, врачей, нобелевских лауреатов, создателей новых лекарств, ежемесячно новые лекарства и так далее. И вот представьте себе, что если убили только 10% среди убитых, были будущие великие ученые, молодежь, которая пришла на дискотеку, там врачи, учителя, нобелевские лауреаты, мыслители, вот их уничтожили. Понимаете? И что теперь будет? Мы даже не можем подозревать, даже не можем описать этот апокалипсис, при котором было уничтожено столько скрипачей, пианистов, мыслителей и так далее. Потому что очень высокий процент в народе их. Поэтому вероятность того, что их уничтожили, что им отрезали головы или прокололи насквозь, очень велика. Поэтому, в принципе, если бы арабов, вот я предлагал, например, здесь, в Швеции, в свое время, когда я приехал, как бы давайте займемся сложнейшим делом, Дайте мне то арабское население, которое вы уже приняли. Дайте мне его на поруки, на откуп. Я буду открывать им Моцарта. Я буду открывать им великие тайны. Они никуда не денутся. Это будет школьная учеба, образование. Нет, многокультурное соцветие, мы не можем их заставить. Не надо заставлять. Скажите, что это учебный процесс в этой стране так. Если вас не устраивает, вы обязаны учить детей. Если дети не хотят, и вы не хотите, езжайте туда, где этого не будет. Но у нас это есть. Мы живем в Европе и оцениваем европейскую культуру. И здесь нет никакого расизма, национализма, издевательств. Понимаете, они меня не послушали. И тогда, когда у меня был проект на 300 тысяч молодежи в Швеции 3 года подряд с оркестрами, с коллективами. Я приезжал, продолжал рассказывать. Это был удивительный проект, да? Когда это все было, выяснилось, что в тех местах, где нет концертных залов, а есть хорошая церковь с органом, с роялем, туда не пошли арабы. Они сказали, нам туда не надо идти. Мы не можем идти, это храм дьявола. Им говорят, подождите, это учебный процесс, это урок. Они говорят, уроков церкви быть не может. И ни один араб никуда не пошел, нигде по всей Швеции. Я сразу увидел, что происходит, если этого не делать. Понимаете? Поэтому, в принципе, культура могла бы, я по-прежнему в этом смысле утопист, культура могла бы
Позвольте
помочь.
тогда задать такой вопрос. Он меня тоже давно волнует, и на него не так просто ответить. Я, например, пока не могу ответить. Ну, скажем, где-то с века 16-го культура, то, что мы называем культурой, разделилась на две части. Была культура элит и была так называемая народная культура. Романтики в начале 19 века, еще в конце 18-го, переоткрыли народную культуру и почти ее переизобрели. Они за народ писали, сочиняли, иногда выдавая это за народные тексты, сказки, музыку. Когда шел полным ходом 19 век, и европейцы распространились по всему миру, они пришли к другим народам с очень демократическим лозунгом. Нет культуры более высокой, менее высокой, нет культуры выше, низшей. Каждая культура важна, каждая культура имеет ценность. С одной стороны, мне очень нравится этот тезис. Действительно, любой народный коллектив или группа, или где-то, не знаю, где-то в глубинах Амазонки, или где-то в африканских там саваннах, или где-то в глубинке какой-то страны, каждый человек, каждый народ имеет свою культуру, свои какие-то особенности. Но то, что мы называем с вами культурой в нашей беседе, это верхний этаж. И вот вопрос, культура иерархична, можно ли считать, что есть некие образцы, которые обязательны для всех людей мира, которые открывают им что-то, чего нет на первом этаже, или нет? Как вы думаете?
Ой, какой вы все-таки удивительный, замечательный человек. Как вы все точно формулируете и меня вдохновляете на такие возможности идти другим путем и показывать и рассказывать какие-то совершенно вещи, о которых я раньше не говорил. Есть на Земле такой скрипач. Зовут его Михай Пугачник. Вы никогда не найдете ни одной пластинки с ним,
Я не
ничего.
слышал это имя вообще.
А он был совершенно феноменальный. Он сейчас еще жив, но он уже потерял свою способность играть. К сожалению, скрипка не отвечает многим 70-80-летним. Это элита избранная, которые могут играть в таком возрасте, как Иври Гитлис играл, как играл Франческати. 80 лет еще играли. Но в основном скрипачи заканчивают довольно-таки рано. Ойстрах вообще умер, не дожив до 70. Коган вообще не дожил до 60 лет. Вайман в 50 с чем-то умер. Это все гениальные скрипачи, но что-то происходит с ними. Вот, видимо, уже не могут играть, что-то происходит. Так вот, этот Михай Пугачник был феноменальный скрипач. Но нет ни одной записи, ни радиозаписи, ни телевизионной трансляции, нигде ничего не найдете. Почему? Потому что он был антропософом. Антропософы говорят, что вся записанная музыка – это консервы. Музыка должна быть живой. Ну, потом постепенно антропософы смирились, потому что нельзя приводить на каждый урок музыки симфонический оркестр, или тогда придется прекратить рассказывать о симфонической музыке. Но тогда вот он, Пугачник, один из непримиримых антропософов. И вот он сказал, что он будет играть только сам лично и запрещает записывать, запрещает все. И он с тремя сонатами и тремя партитами Иоганна Себастьяна Баха объездил весь мир.
Угу.
И все играл соло. Почему он взял шесть сольных бах, шесть сонат и партий, да? Потому что ему не нужен пианист. Он приезжает со своей скрипкой. И в любом месте, в горах, где-нибудь там, где Рерих жил и работал, то есть куда угодно. И приехал, он достает свою скрипку, говорит, идите сюда, и он им играл. И вот когда он играл для мудрейших в стране так называемой живой этики, на Тибете, он собрал всех монахов, собрал элиту вообще. Они собрались с гор, спустились из монастырей, отовсюду. Он для них сыграл Баха соло. Потом спросил, как вам это? Они сказали, это величайший на свете гуру. Эту музыку мог написать только избранный, самый великий, принадлежащий тайному знанию. То есть они его окружили, Баха, послушав таким оккультизмом, что Пагачник даже больше еще возгордился, чем раньше. Потому что, оказывается, он не просто играет великую музыку великого Баха, как написано в учебниках во всех, а он общается с высшими силами. И это отметили монахи, которые в жизни никогда ничего подобного не слышали. Они стали расспрашивать про этого Баха, где он преподает сейчас, где он работает, понимаете, где он, в какой стране он живет. Ну и Пагачник, к сожалению, им сказал, он, кстати, владел большим количеством языков, он сказал им, да, что, к сожалению, Бах умер. Ой, какое горе, он бы столько мог принести людям пользы, столько открытий. Он говорит, он давно умер. Как давно? И когда назвал дату смерти Баха, то они очень расстроились, понимаете, очень расстроились. Вот. И сказали, что это великая трагедия, что величайший гуру, который мог бы изменить мир, умер. Когда Пагачник мне это рассказывал, знаете, он просто гордился и плакал одновременно. Вот он вдруг впервые почувствовал, что то, что Бах умер, это великая катастрофа, потому что сегодня он должен был продолжать писать и что-то очень важное сказать. Какие-нибудь великие страсти по кому-то великому и почему-то очень великому, погибающему, умирающему и чего-то и так далее. Поэтому вы совершенно правы, говоря о том, что вот это вот элитарное, оно, с одной стороны, существует, и отказываться от этого невозможно. А с другой, при определенных условиях, при определенном уровне психических реакций, как у этих монахов на Тибете, доступ возможен. Потому что вот почему, в чем принцип моего воздействия, почему у меня полные залы, когда я, по сути, чисто формально читаю лекцию. Это называется официальная лекция концерт. Как у Дозорцевой было, как у Виноградовой было, как у Варгавчика. Но это совсем не то. Почему? Потому что я не читаю никаких лекций. Почему? Потому что музыка не предмет. В предмете есть одно качество – путь от простого к сложному. Этого нет в музыке. Потому что можно начинать со Стравинского, а закончить Бахом. Знаете, музыка, она как Бог, она всюду. Она никогда не начиналась и никогда не заканчивалась. Потому что григорианский хорал не меньше, чем хоральная прелюдия Франка. Понимаете, и это я очень хорошо ощущаю. Я, когда останавливаюсь, думаю, вот у меня есть полчаса, что мне послушать? И у меня бродит музыка в голове последних тысячелетий. У меня сейчас нет предпочтений. Понимаете, я буду слушать все, что хотите. И в этом смысле, учитывая это, музыка обладает какой-то вневременной силой. Поэтому читать лекции, как я понял, о музыке, ну, я не знаю, это, ну, невозможно так именно читать. Последовательном традиционном смысле. Можно читать лекции студентам Гнесинской академии. Это другое дело. Они согласились на это. Они идут, стали в очередь за дипломом. Понимаете? Потом, правда, нигде они не воспользуются. Только тот, кого оставят одного преподавать в Гнесинке. И тот будет тоже преподавать. И появится один, которому он преподает, и тот тоже останется в Гнесинке преподавать. А все остальные что будут делать? Если они красавицы, они станут секретаршами. Понимаете, будет красивая секретарша, и еще шеф поставит пианино в своем кабинете или рояль. Скажет, вот моя секретарша, сейчас он поиграет, пока я занят. И так далее. Вот это я понимаю, серьезная вещь. Или расскажет какое-нибудь что-нибудь из истории музыки. Но если говорить совсем серьезно, то понимаете, вот эта вот идея музыкального познания, музыкального воспитания, музыкального формирования, она всеобъемлющая. И я знаю, что можно было бы помочь. Очень можно было бы. Это серьезно можно, но этим же никто не занимается, в это никто не верит. Понимаете? Я хорошо отношусь к разным певцам и певицам популярной музыки и все прочее. Но когда их называют вокалистами, во мне все протестует. Я очень хорошо отношусь к Раймонду Паулсу. Но было время у Паулса, когда вы набираете в интернете слово «маэстро»,
Да.
выходит Раймонд Паулс. Ночью в узких улочках Риги. Да. То есть, вот, понимаете, когда набирал в свое время «песняры», что, появляются великие барды, сказители, песняры? Нет, появляется Мулявин.
Да.
Да? Я очень люблю песняров, они очень талантливы. Но они ведь не замена песнярам, потому что песняр – это славянское обозначение великого барда, великого сказителя, духа великого.
Аэды, да, аэды, да.
Да, это, конечно, как же. Назвали бы себя аэдами, тогда бы
Вот
бедные
посмотрите,
аэды.
вы говорите, вот я тоже так считаю, да, я говорю о иерархии, я говорю об элитарности, но мне кажется, что музыка может открыться любому человеку. Ваш опыт, есть прекрасная книга Бенджамина Зандера,
Да.
и он тоже делится своим опытом, и в этой книге он описывает, как он открыл симфоническую музыку ребятам из воспитательного такого учреждения британского, где, собственно, были ребята с улицы. И вот этим уличным ребятам, он описывает эту историю, его отговаривали руководители этой школы, что ребята взяты там на воровстве, на каких-то преступлениях, они вас разнесут в пух и прах, а вы будете им играть великую музыку. Он к ним приехал, потом привез оркестр. А после этого он и пригласил их на концерт. И они слушали это, ну, с воодушевленными лицами. И вот если учесть то, что вы говорите, то, что говорит Зандер, тогда возникает совершенно другая проблема. Можно научить слушать музыку, воспринимать музыку, жить музыкой, но почему-то никто этого не делает за редкими исключениями. Тогда получается, что мы не пользуемся шансом, мы не пользуемся возможностью.
Именно
Может быть,
так.
это в интересах современных политиков или властителей дум современных. Как вы это объясняете?
Ну, я могу это объяснить просто. У музыкантов высокого масштаба часто есть такая фунаберия, чувство принадлежности к элите. И когда я говорю простым языком о музыке, они меня начинают не любить. Почему? Потому что я нашу великую тайну, нашу масонский наш заговор, вот так своим языком. Вот прихожу к молодежи и вдруг влюбляю их. А ведь это же прерогатива нескольких пианистов, нескольких квартетов. Они играют поздний квартет Бетховена, а я привел целое ПТУ туда. И ПТУ вдруг встает и стоя аплодирует. Ко мне приехал в академию в Абрамцево как-то певица одна. Она потом: чего это они так сильно аплодируют? То есть она не понимает, что я их настроил определенным образом перед этим. Вот она меня очень не любила и не любит, да? Но ее пригласили мои друзья, музыканты, она хорошо поет, я не хочу называть ее имя, но вот, и она вдруг все время удивляется, вот, ох, как они восприняли то, что я делаю. Понимаете, она не поняла, что это мы вместе сделали, что я потом так их настроил, вот я еще начал говорить, чем я отличаюсь от всех вот этих, да, музыковедов. Те, по сути, так или иначе, для ленивых, они, чтобы те не ходили в библиотеку, не брали книгу и не читали сами, они вот это содержание книги изучили, переиначили немножко для разговорной речи и пришли к ним это рассказывать. Вот. А я как-то больше уважаю людей, я делюсь с ними своим, поскольку искусство не музыка, это не предмет, то я как артист, актер, я читаю актерские монологи и этим самым привлекаю их вместе с собой к уровню духовных реакций этой музыки, той или иной. И когда я знаю, что сейчас будет звучать соната Бетховена, именно вот это первое, я говорю так, как будет звучать эта соната, не про сонату, понимаете? А я говорю так, чтобы они как-то невольно подготовились к восприятию именно этой сонаты. Не второй сонаты Бетховена, а первой из 32. Это особенность. Это то, что я мог бы передать людям. Но, понимаете, некому передавать. Вот в чем беда. Ну да.
Почему? Да. Вот
Я
расшифруйте,
пригласил
пожалуйста, эту мысль.
студентов Мессинской академии. Это было 4 года назад. Студенты хотят с вами встретиться. Я пришел. Я 3 часа перед ними распинался. Они все пошли за мной. Не пришло ни одного педагога, хотя я просил. А вот. Они все студенты пошли за мной на улицу в Гнесинке. Да? Вышли, они говорят, как с вами связаться? Я говорю, пишите. Напишите потом, когда вы будете писать, пишите Гнесинка. И я вам буду отвечать и вас буду читать в первую очередь. Не пропущу ни одного письма. Ой, неужели такое возможно? Возможно. Даю им адрес, даю им данные. У меня в зале сидело 300 человек. Там сидели музыковедьмы, ну, музыковедшие, деды и музыковедьмы, теоретики и так далее. Я им очень много интересного и важного рассказал. Они половину из этого вообще не знали, а еще половину знали, но не точно. Вот. Так что оказалось, что никакое имя Гнесинское ничего не работает. Я, между прочим, перестал общаться с одной женщиной, профессором, которую я пригласил. Вот. Она была свободна. Я сначала спросил, ты свободна? Она говорит, да, свободна. А что такое? Я говорю, ну, приди завтра ко мне вечером. Мне очень важно, чтобы ты пришла. Она не пришла. С тех пор я перестал с ней переписываться. Потому что есть у нас какое-то общее дело. И мне показалось, что она могла прийти. Но не пришла, ладно, это ее дело. Так вот, они все, ой-ой-ой, какое чудо, вы нам сейчас за 3 часа дали больше, чем в Гнесинке нам дали за 3 года. Вот, значит, у нас будет масса вопросов, хорошо. Как вы думаете, из 300 человек сколько написали?
Понятия не имею.
Ноль.
Угу.
Дорогой Олег, ноль.
Да.
Андрей, ноль.
Угу.
Почему? Потому что они потом на следующий день пришли в академию и в восторге стали делиться с педагогами, а педагог говорит, вы слышали это ничтожество? Понимаете, в чем дело?
Ну, я это прекрасно понимаю. Я прекрасно понимаю.
Они ошиблись, они слушали ничтожество, а приняли ничтожество за мессию, понимаете, вот как, что-то такое. Им все это сказали. А почему эта женщина не пришла? Она сказала, я на высоком счету, я получаю немалые деньги, меня эти деньги устраивают. И я не хочу, чтобы меня переизбрали и не избрали на мой высокий пост. Вот и все. Мне стало ясно, что дружба по боку, потому что речь идет о деньгах, которые она зарабатывает, и о том посту, на котором она находится. То есть, понимаете, мы все разобщены. Мы
Да.
просто разобщены. Я не получаю таких писем, например, от замечательных пианистов, которые играют клавир Абенды, и которые пишут, Михаил, я хочу с тобой пообщаться, и очень хочется вместе съездить куда-нибудь, чтобы ты порассказывал и мне, и всем, потому что это очень интересно. Нет, я этого не получаю, потому что мы все поодиночке, мы все отдельно. И человек, который занимается тем же, чем и я, но по-другому, ну совсем по-другому, в красивых костюмчиках, я обычно совершенно скромно одет, вот, он все, что может, только сделает, чтобы сказать обо мне плохо при любом условии. Почему? Мне не важно, что он говорит обо мне, но важно, что мы вместе не сотрудничаем, не будет никакой синергии, и наш предмет не будет распространяться, даже если мы с ним не согласны. А почему не построить лекцию на несогласии? Выйди на сцену, как я, и скажи, вот ты говоришь что-то и то-то, я с этим не согласен, опровергни меня. И тогда будет какой-то диалог. Но этого никогда не будет, потому что он от природы своей пренебрегает мной. Он ненавидит меня. Ненавидит, причем видя, что у него за 12 лет 3000 просмотров, а у меня за 12 дней 150-200 тысяч просмотров на такую же тему, например, Бах. Его это не волнует. Или волнует, он старается изо всех сил об этом не думать и забыть. Но видите, вот причина, о которой вы спрашиваете, почему этого нельзя сделать? Из-за людей самих же, из-за самих же музыкантов. Понимаете, они сами помешают этому всему.
Я думаю, что это я мог бы так сказать и о своем цехе. Я думаю, это касается и философов, и историков. Но тогда существует система двойного заговора. Или две черные легенды. Для большинства создается черная легенда, что музыка – это что-то сложное, скучное. И у вас есть прекрасное видео, где вы показываете, что классическая музыка, назовем это так, восприниматься может гораздо лучше, чем так называемая популярная музыка.
Да.
То есть, с одной стороны, многим людям объяснили, что это скучно, неинтересно и правильно, что не слушаете. Занимаетесь чем-то более веселым, развлекательным. А другая часть, вот носители, музыканты, музыковеды и прочее, тоже не очень хотят приложить маленькое усилие, чтобы выйти из своей резервации и сделать музыку всеобщим достоянием. А вы, а я в своем цеху, находимся где-то посерединке, болтаемся под ногами, нарушая этот мировой порядок, нарушая вот эту систему заговоров. Но если еще 10, 20, 50 лет назад Система выживала за счет государства, государственных поддержек, каких-то других мер, то сегодня ситуация будет все более усложняться. И если эта группа элитарная не подумает о том, чтобы сделать музыку всеобщим достоянием, а те люди, которые могли бы воспринимать музыку, ничего не делают для того, чтобы это сделать, в конце концов культура может умереть.
Да.
И эти музыканты не понимают, что они будут играть в пустом зале или перед какими-то бизнесменами, которые пришли, им объяснили, что это престижно. Но они в этом ничего не понимают. И тоже
Да.
сидят полу, как говорил герой, спя. Да, вот. И это какой-то замкнутый круг.
Да, совершенно
А
верно.
как его разорвать?
Да, прежде чем предложить, как его разорвать, я хочу напомнить другой эпизод, вспомнить. Рижское взморье Юрмала. Мы с женой приехали после многих лет отсутствия, но это был любимый курорт у меня с детства, с 59-го года прошлого века. Вот туда приезжали, привозили мои родители на фестиваль Лигас Вассера, Рижское лето. Я там переслушал все и вся с 59-го года, начиная с 8 лет, и 18, и 28. Я всегда был в Юрмале, на Рижском взморье, в Динтере, и слушал и Кондрашина, и Мравинского, Господи, и Симонов, да всех. И оркестры, московский, и питерский, и Янсенс, и рождественский, и
Да,
все.
слушайте, я первые 13 лет прожил в Черкассах и учился в музыкальной школе, и к нам приезжали выдающиеся исполнители, например, Крыса, и были концерты, и детей бесплатно вели на этот концерт. То есть в провинцию приезжали великие исполнители. А вот что там
Да,
говорить о
крыса был большим, а крыса был
Рижском
большим.
взморье?
Вы сразу слушали крысу, а это великолепный скрипач, совершенно феноменальный. Вот. Он поехал в Украину, стал народным и все получил. А Нодаль поехал в Беларусь и так и уехал старшим преподавателем в Германию. Ничего не получил, хотя он делал не меньше, чем крыса, а не два равно великих больших скрипача. Но Беларусь чего-то не считала, что человек, который играет на скрипке, достоин каких-то званий. Это же не популярный певец, не ансамбль, поэтому им вообще ничего не давали. И вот я могу только вспомнить одну историю, которая... ну, впрочем, это не надо. Вы задаете вопрос, давайте я сразу буду отвечать, а то мы с вами на 3 часа это все растянем и не сделаем выводов. Что нужно было бы делать? Прежде всего, нам нужно объединяться, то, о чем мы говорили в самом начале. Причем объединяться нам, вам, философам, нам, музыкантам, нам, музыкантам, которые мыслят о философии. Вот сидит, например, здесь человек, который уже думает, а вот если вас пригласить туда же, в это сообщество и содружество, потому что так не хватает вашего умения рассказать всю историю философии, она же у вас вся в голове практически, вы же ни одной книги не берете во время ваших лекций практически, да, вот, и это же все очень важно, и главное, вы это все рассказываете так, что это доступно, что это интересно, что это увлекательно, а ведь на самом деле речь идет о самых сложных вещах, я не знаю, мне очень хочется послушать, как вы будете говорить о Канте, потому что, когда я читаю, что Ленский вернулся в деревню в 17 лет, поклонник Канта,
да,
то я начинаю сразу выписывать фрагменты из Канта, что же, чему же поклонялся бедный Владимир Ленский, который даже девочку нормальную не мог найти. Он выбрал другую, то есть Ольгу и так далее. И вообще, все там так странно у Пушкина. То есть, понимаете, приехал без малого 18 лет, вернулся в свою деревню. А кто его отправил в Геттинген, где изучали именно немецких философов в то время? Причем изучали люди 30 лет, 35, 40, солидные русские люди, которые приезжали в Германию изучать Канта, изучать немецкую классическую философию. И Ленский туда же поперся. Сколько же ему было лет, когда его родители отправили в Геттинген? Когда он приехал в 17? Когда он приехал в 17, куда он пришел? На могилу родителей. Пушкин быстренько расправился с родителями, чтобы не было лишних свидетелей в его романе. Родители умерли. У Онегина вообще никакого. Мы даже не знаем его отчество, потому что все, что написано про отца, давал 3 балла ежегодно и промотался наконец. Все. Это роман. Представляете? Евгений Онегин. Я всех спрашиваю, как отчество Онегина? Вы посмотрели, как комично, когда люди начинают гадать. Они уверены, что раз я спрашиваю, значит, есть отчество. Но мы говорим, ладно, не гадайте, не ломайте голову. Нет отчества никакого. А маму как звали? Опять, не ломайте голову, про маму вообще ни одного слова, он инкубаторский Онегин. Евгений Онегин, так и есть. Евгений Онегин, гений Оне. Вот там все придумано, все шутка, понимаете. И вот получается, что эта четверка вся, понимаете, она какая-то совершенно дикая. Татьяна письмо пишет, так это не ее письмо, Дебора, потрясающая женщина из Франции, которую любили Золя и Бальзак, и Гюго, и все. Она очень любила одного ничтожного актеришку и гонялась за ним. И написала ему элегию. Вот эта элегия, вот, она-то, собственно, и стала основой письма Татьяны. Пушкин, не стесняясь, перевел ее на русский язык. Дебора Вальмор. Перевел ее, эта элегия, она есть. Ты вошел, я вмиг узнала, затрепетала. Ты в сновидениях мне являлся. Все это есть у Деморы. У Деборы. Вот Пушкин перевел письмо, потому что Татьяна по-русски плохо знала, журналов наших не читала и изъяснялась с трудом на языке своем родном. Так вот, понимаете, очень все это очень смешно, очень интересно на самом деле. И вот надо же, я сбился с мысли, все-таки старость не радость.
Нет, вы не сбились с мысли. Мы говорили о том, о тех шагах, которые можно сделать для того, чтобы разорвать этот порочный круг. Когда,
Вот шаги.
с одной стороны, большинство, с другой стороны, я считаю, квазиэлита, потому что задача настоящей элиты – это всегда ответственность перед.
Конечно, безусловно. Если ты понял, как важно то, что ты изучаешь, то ты не можешь не хотеть туристически поделиться, потому что бедные люди могут жизнь прожить на нашей планете и так и не понять, где они жили и какие ценности пройдут мимо них совсем. И они никогда это не узнают. И они даже не знают, почему они несчастны. Они боятся свободного времени. Знаете, вот вы помоложе меня, и вы, наверное, не помните, не можете помнить, когда ввели 2 дня в неделю выходных, субботу и воскресенье, 5-дневная рабочая неделя. Вы знаете, как вы думаете, как советский народ реагировал на 5-дневную рабочую неделю?
Догадываюсь примерно, примерно догадываюсь, но я читал только об этом.
Но вы знаете, что они возненавидели это, они протестовали как только можно было. Они раньше наши мужики пили 1 день, а теперь будут пить 2. Мы их потом не вытащим из пьянства. То есть, когда человек, у него 2 дня, представьте себе, пятница вечером начинает пить, субботу он не опохмеляется, а пьет. Воскресенье он пьет к вечеру, если можно не пить, если он не совсем пропащий. В понедельник он похмеляется и идет на работу. Причем с такой ненавистью, с таким неудовольствием. Как он провел вечер пятницы, субботы и воскресенье? Это был ужас сплошной. И жены говорили, спасите нас, пусть когда они работают, они хоть люди, они там работают, они деньги зарабатывают, что-то делают. А так, как же мы будем жить? Пожалуйста, уберите 5-дневную неделю, уберите. Это была трагедия, вы себе не представляете, какая катастрофа. Многие приходили домой и не знали, куда деваться. Ненависть к жене, к детям. Это сидеть с этими проклятыми детьми. А дети шумят. А жена тут ходит еще такая дурная, никому не нужная. Так я хоть не вижу ее. Понимаете, я все время на работе. Я так ее вижу. Я бы ее убил. Количество убийств увеличилось. Вы понимаете, в чем дело-то? И люди даже не понимают, насколько важно было бы на определенном этапе, в определенном возрасте, при определенных условиях человеку открыть другой мир, параллельный мир, мир, который был создан на самом деле для него. Ведь главный инженер никогда не говорит, вот это плебеи, им ничего не нужно, и вон отсюда, да? А вот это моя любимая элита. Он говорил, правда, Христос в Новом Завете в одном месте, что сказки – это все для тех внешних. А для вас, сказал он ученикам, для вас я говорю прямо, как думаю. Вот поэтому слушайте. А им внешним хватит всяких сказок. Вот так он один раз сказал. Я не знаю, как это пропустило, цензура церковная когда-то. Но вот так он сказал. Но больше он такого не говорил. Вот нигде больше не читал, что вот для всех не надо. Потому что, ну, главный инженер все-таки старался бы человечество сделать каким-то монолитным, единым, духовным, мыслящим. Наверное, замысел-то был такой. Вот не получилось. И что мы могли бы сделать? Вот я с вами разговариваю и понимаю, что мы с вами могли бы сделать по законам синергии в 10 раз больше, чем я по отдельности, вы по отдельности. Понимаете? Потому что вот вы бы стали говорить, давайте философскую основу, я бы стал давать художественную основу, искусствоведческую, я бы залез в философию, вы бы меня поправили, вы бы зашли в искусство, я бы вас поправил. Вы все время, а поправляя друг друга, дискутируя друг с другом, мы создаем школу. Вы сами только что с этого начали. И поэтому и к нам должны прийти люди, которые с нами, скажем, тот же Александр Витальевич Пустовит, например, да? Маша, у которой блестящая письменная речь. Вот пись пишет, она феноменально, да? Я же написал предисловие к ее первой книге, очень остроумная, я себя недоволен. Вокруг вас есть какие-то замечательные люди. Вот эти люди, мы с вами, Те люди, которых мы видим вокруг, те люди, которых мы знаем, ну пусть они присоединятся, пусть они не ворочат носы от того, что им что-то где-то у кого-то в чем-то не нравится. Понимаете, ведь это же что самое страшное, да? Что и о вас, и обо мне, и о пустовите будут говорить плохо. Просто так плохо. Не потому, что мы плохие и глупые, а просто, я не знаю, зависть. Я не хочу сейчас обсуждать этот момент, но тут есть много психологических причин, почему
Ну,
они
к
нас...
этому, конечно, нужно быть готовым. Это входит в правила игры. Дело в
Да.
другом. Я для себя когда-то открыл этот закон. Вот на таком уровне, о котором вы говорите, нет конкуренции. Потому что подобное занятие не предполагает, что кто-то лучше, хуже, что мы конкурируем. В этом мире у каждого всегда есть свой участок работы, возможность взаимодействовать. А мир построен по принципу конкуренции, когда люди пытаются атаковать друг друга, обесценить, показать, что ну, это просто профанация, это несерьезно. А вот серьезный вот этот человек, которого никто не знает, никто не слышал, но мы уверяем, что он серьезный. Вот от этого происходит много-много недоразумений. И когда я искренне говорю, что я не собираюсь ни с кем конкурировать, пожалуйста, здесь может быть громадное пространство для взаимодействия. И, в принципе, в нашей природе и является главный ключ – это взаимодействие. Греки открыли этот принцип. Ведь в полисе они все взаимодействовали между собой. И у них не было деления по принципу «вот я профессионал, а ты нет». Потому что там все было – и политика, и юриспруденция, и философия, и культура – были частями общей жизни. Греки уже показали, что это возможно. Ну, конечно, были свои минусы, это было достаточно законсервированное сообщество, но сейчас мы живем в большом мире. И вот еще один момент, ближе к завершению разговора, вот вы об нем упомянули, тут тоже есть еще один предрассудок. Считается, что людей надо учить работать, а вот учить досугу не надо. Вот если человеку дать досуг, время свободно, вот вы сказали, суббота-воскресенье, а технологии будут освобождать человека все больше и больше. Будет 4 дня работы, 3 дня работы, 2 дня работы. И возникнет катастрофа. Потому что людей никто не учит проводить досуг. Греки учили, римляне учили.
Это очень верно, очень точно. Все.
Но это работа. Я помню, когда я смотрел, он как бы, тогда это была премьера онлайн, ваша беседа с Познером. И он искренне не понимал, что учить, слушать музыку тоже нужно учить. И что тут есть чему учиться. И когда человек заявляет, что я сам могу оценивать, я сам могу оценивать, читая там Платона, слушая Баха, да, может человек, конечно, на каком-то уровне. Но этим вещам нужно обучаться. И если вдруг кто-то понимает эту мысль, он перестраивается совершенно по-другому. Тогда он открыт. Это самое важное свойство человека. Воспитание уха, зрения, воспитание своей чувственности, воспитание своего мышления. Но мы его не замечаем. Мы считаем, что это и так работает. И вот мне кажется, тем, то, что вы делаете уже многие годы, это как раз в ненавязчивой форме, не в форме лекции, а раскрытие этого потенциала человека. Потенциала уметь открыться музыке. Но вы же не просто о музыке говорите, у вас там и литература, и философия, и история, правда? Это некая
Ну, да.
целостность, некий синтез, потому что лекция о музыке, она ведь тогда слишком урезана. Нельзя музыку предлагать как фрагмент чего-то. Музыка – это часть чего-то большего, даже
Конечно.
философии. Вот мы говорили о Ленском, ведь Канта читали все в очень раннем возрасте. Весь 19 век, все начало 20 века мы находим среди гимназистов, среди людей очень раннего возраста, тех, кто читает Канта, кто читает Гомера, например. Гимназический курс, вот, который Алексей Федорович Лосев закончил, они читали там Платона, Марка Аврелия, и никто говорил, зачем это нужно детям. Ведь это по-нашему 9-й, 10-й класс, ну, 11-й класс. Считалось нормальным, что он читал Соловьева Владимира Сергеевича, что он читал Канта, что он читал Платона. Или что-то с нами изменилось за последние 100 лет непонятного. Мы гордимся прогрессом, Но оказывается, что человеку, которому 20-23, Кант уже слишком сложен, Платон слишком сложен, Бах слишком сложен. Это какой-то, наверное, тупик развития культуры. Не знаю. Развития образования.
Ну да, знаете, вот я люблю приводить такой простой пример. То, что вы сказали о досуге. Досуг и обучение на досуге – это высшее возможное занятие. Вот я, скажем, встречаю филологов или молодежь и начинаю читать стихотворение Пушкина, которое считается хрестоматийным. Смотрите. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись». И вот я прочел так вот эти строчки, да, и большинству людей показалось, что я прочел правильно, а я ведь прочел ужасно. Там, где у Пушкина запятая, я ее не сказал, а там, где нет запятой, я сделал запятую, потому что даже Смоктуновский в этой записи читает не там, вставляя знаки препинания. Ведь смотрите, что имел в виду Пушкин. «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный». И потом три предложения к ней. «Пора, красавица, проснись». Второе. «Открой сомкнутый негой взоры навстречу северной авроры». Запятая. «Звездою севера явись». Значит, проснись, открой и явись. А тут же все наоборот. Видите? «Пора, красавица, проснись, открой сомкнутый негой взоры». Запятая, там ее нет у Пушкина. На встрече северной авроры, звездой севера. А вот тут есть запятая. Понимаете? И как-то случилось так, что ведь насколько было бы интереснее, если бы человек сумел это прочитать, так это писал Пушкин всего лишь. Только это и весело, и смешно, и интересно, и обучаемо, и досуг. Потому что мы на досуге читаем стихи, которые нам совершенно не обязательны к завтрашнему уроку геометрии. Вот создать вот такую систему восприятия, образования, культуры, юмора, легкости обучения, то есть вот того, что называлось у древних греков школой, да, и по сути вернуться к такому состоянию, которое мы, такие как вы, мы можем это дать, понимаете, мы можем, мы не востребованы. Вот в чем беда-то.
Ну, несмотря ни на что, все-таки мы идем своим путем, и что-то, пусть не в большом объеме, меняется. И мне отрадно видеть, какая у вас аудитория, как это все воспринимается. Это значит, что на самом деле это можно делать, и можно делать успешно. И это интересно многим людям. Ведь самое удивительное именно то, что это может быть интересно, и люди открываются навстречу. Потому что все теории говорят, нет, кому это нужно? Это все как бы не для широкого круга и так далее. Поэтому вот это первая задача, если говорить о некоторых обобщениях. Вторая – это то, что досуг – это критерий свободного человека. В конце концов, в зависимости от того, как мы проводим досуг, как мы учимся проводить досуг, обучаясь в игре, да, это, собственно, ответ на вопрос, мы свободные люди или нет. Вопрос
Ну да.
свободы. Вопрос личности как свободной личности. Тогда же Аристотель говорил о свободном человеке. Умеет проводить досуг только свободный человек. Раб боится досуга.
Да,
Раба
конечно.
досуг разрушает, потому что это бремя, это тяжесть. Дайте мне чем-то заняться, я хочу работать. Многие нынешние активисты, я бы сказал так, рискованный ход сделал и на Западе, и на постсоветском пространстве. Вот эти социальные активисты – это люди, которые боятся досуга. Они хотят нам помогать, хотят человечество преобразовывать, они революционеры. На самом деле, мне кажется, они очень вредную миссию осуществляют.
Верно, очень верно,
Они просто
очень верно.
боятся досуга и боятся признать, что ну, нужно признать, это ключ к свободе. Нам не нужно преобразовывать человека. Нужно научить его учиться и пользоваться досугом. И тогда уже он сам себя может направить на нужную тропу. Ну, я думаю, что мы живем просто в кругу недоразумений. Да? Вот это как заколдованный мир, который надо постепенно расколдовывать.
Совершенно верно. Его надо расколдовывать, это правда. И начать с простейших вещей. Вы знаете, наверное, мою вот эту, по сути, шутку о том, что в сказке о рыбаке и рыбке, то, что Пушкин сделал с
Да.
померанской сказкой, и то, во что он преобразил сказку братьев Гримм, да, это феноменально. И самое главное, там совсем, когда ругают старика там и так далее, я говорю, вы, ребята, вы что, не поняли? Блок же об этом старике написал. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе. Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе. Почему? Потому что рыбка говорит, отпусти меня в море. Ты, нищета, голь, кабацкая, у тебя дом покосился, у тебя корыто раскололось, старуха старая, вот-вот умрет. Как ты можешь смотреть на нее? И так далее. Вот я хочу тебе так. Ты отпусти меня, а я, дорогой, за себя дам выкуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь. Что? Рыбка предлагает старику дворцы, женщин, деньги, все, что старик захочет. Он станет владельцем мира. И вдруг старик, которого все так ругают, только ленивый не ругает, говорит, ничего мне от тебя, рыбка, не надо, ступай себе в синее море и гуляй там себе на просторе. Старик понимает, что такое простор, что такое гуляние в синем море, то есть тот досуг, о котором вы говорите. И поэтому рыбка не может не воспылать к нему симпатии. Она эту старуху дурацкую в глаза не видела, а все делает ради старика, если... чтобы старику было комфортно. Понимаете, это же совершенно ясно.
Это
И
награда
только...
за его свободу, да, это награда за его понимание
Она
свободы.
сам, то есть, понимаете, старик этим сам показал великую пушкинскую идею, что за свободу не надо платить, это грех большой. И когда я это сказал, знаете, сколько появилось у меня врагов, которые говорят, за свободу надо бороться с оружием в руках, убивать, убивать и убивать, это сейчас, в наше время.
Да.
Что вы несете? Свобода дар? Никакой она не дар. Вот понимаете, то есть люди перепутали. Вот понятия перепутали, понимаете? То есть они не мыслят панорамно. Вот так и так. Все. Вот. Все. Ничего больше. И с такими я сталкиваюсь постоянно. И вот это надо менять. То есть нам надо начинать об ова, как говорят, да, с яйца. Как латиняне говорили. Начинать с яйца, с самого начала. И вот это самое начало, то, что упустила школа, то, что упустил детский сад, то, что упустили училище, техникумы, колледжи. Вот и придите, взрослые люди, придите, мы же начнем, мы вам поможем, мы вам откроем взгляд, глаза, снимем эту дурацкую пленку с глаз, снимем это, у вас же прорези остались вместо глаз, там же в них ничего не видно уже совсем. Тем более читать вы не сможете, вы скоро все состаритесь, и компьютер ослепит вас на 20 лет раньше. Если раньше человек до конца жизни читал, то сегодня он не будет читать, многие в 30 лет перестанут читать, они ослепнут, потому что нельзя столько сидеть перед светящимся экраном. И что делать? Вы же не успеете ничего не увидеть, не понять, не почувствовать. Вы так и проживете свои 30 лет в этом ужасе, в этом дыму и чаду. Будете, в основном ухо работает, будете слушать тех, кто вам на уши вешает лапшу. Вот вы и будете на этом жить. А это же страшно. А мы бессильны все, мы умные, мыслящие, начитавшись столько всего, столько понимая. Мы сидим и нервничаем. Да, и вы сделали немало, и я сделал немало, и есть у нас люди. Я очень много читал и радовался отзывов о вашей работе, сколько вас любят людей, сколько благодарны вам за то, что вы... То есть человек сказал, что все, теперь он будет дальше в философию идти после ваших лекций, потому что он никогда не думал, что это так доступно, что это ему доступно. Сколько таких пишут людей вам благодарности. И я тоже получаю эти спасибо. Но мы не можем ничего сделать, а мы отдаем им поле деятельности. Понимаете? Это всюду, это не только там в той или иной стране, это всюду. Мы отдаем им свободу.
Ну, вот этот вопрос для меня. Я думаю, что, позволю себе антитезис, мы не отдаем им свободу. Мне кажется, что важно продолжать делать свое дело в таком свободном режиме. И здесь аргумент сам факт присутствия. Потому что как только, мне кажется, моя субъективная, возможно, ошибочная точка зрения, как только я переключусь в регистр борьбы за культуру, борьбы за свободу, войны за свободу, как у нас, например, говорят в Киеве и в других местах, культурная мобилизация, культурный фронт. Как только появятся эти воинственные нотки, мне кажется, что я буду втягиваться на точку зрения, скажем, на поле своих оппонентов. Мне кажется, что просто с прямой спиной в свободном дыхании, можно делать свое дело. И продолжать то, что делаете вы, Михаил Семенович, то, что делают другие увлеченные люди. Просто да, было бы более желательно, чтобы эти люди объединялись, чтобы эти люди создавали сообщество, и таким образом их энергии, их усилия давали бы еще дополнительный эффект.
Ну
Поскольку
да.
поодиночке это одно, а когда возникает группа, сообщество, движение, понимающих друг друга людей, творческих людей, ну, это уже гораздо сильнее. Вот я думаю,
Да.
что наш с вами разговор, большое спасибо, что согласились поучаствовать, был очень рад с вами
Спасибо, я очень рад.
познакомиться уже так прямо.
Продолжим и будем продолжать дальше.
Обязательно будем продолжать. А вы, дорогие друзья, пожалуйста, комментируйте, критикуйте нас, выдвигайте
Да.
противоположные точки зрения и на образование, и на культуру, и на те вещи, о которых мы говорили. И я очень надеюсь, что мы с Михаилом Семеновичем продолжим наши беседы. До новых встреч.
Обязательно. До свидания.
Всего доброго.